Часть первая. Конфигурация Эдемский сад. Глава первая. Не отступая ни на шаг. Ноябрь 2050 года. Мария де Лука проезжала мимо вонючей дыры на Пирмонт-Бридж-Роуд 6 дней подряд, и всякий раз, приближаясь к ней, была уверена, что на сей раз ее ждет утешительный вид работающей ремонтной бригады. Она знала, что денег на дорожные работы и на ремонт дренажной системы в текущем году нет. Но прорыв центральной канализации представлял серьезный риск для здоровья окружающих, и было невозможно поверить, что им станут долго пренебрегать. На седьмой день вонь уже за полкилометра стала невыносимой, и Мария свернула на боковую улицу, решив найти объезд. Эта часть Пирмонта являла собой прискорбное зрелище. Не то чтобы все склады пустовали, да и фабрики не все были заброшены, но все выглядело одинаково запущенным. Куда ни глянь, облупленная краска и крошащийся кирпич. Отъехав на запад с полдюжины кварталов, Мария вновь свернула и оказалась среди пышных садов, мраморных статуй, фонтанов и оливковых рощ, уходивших вдаль под безоблачно-лазурным небом. Не задумываясь, она увеличила скорость на несколько секунд, почти поверив, что оказалась в каком-то парке, немысленно ухоженном и хранимом в тайне посреди заброшенного района. Затем иллюзия начала разрушаться. Крайнее неправдоподобие способствовало этому ничуть не меньше, чем самые очевидные погрешности. Мария продолжала жать на педали уже намеренно, словно надеясь, что скорость заставит все дефекты и противоречия слиться и исчезнуть. Затормозила она как раз вовремя, въехав на узкий тротуар в конце тупичка. Переднее колесо велосипеда замерло в нескольких сантиметрах от стены склада. Вблизи фреска не впечатляла. Хорошо различимы отдельные мазки, перспективно явно искажена. Мария подалась вперед, и ей не пришлось долго отступать, чтобы понять, почему она обманулась. Метров 20 нарисованное небо, казалось, смешивалось с настоящим. Сознательным усилием можно было заставить границу проявиться, однако удерживать внимание на тонкой разнице в оттенках оказалось нелегко. Оно так и норовило расплыться и исчезнуть, словно какая-то подсистема в глубине зрительных участков коры головного мозга отталкивала идею небесно-голубой стены как неправдоподобную и активно способствовала обману. Еще дольше – и статуи с лужайками начали утрачивать двухмерность и перестали выглядеть нарисованными. А на углу, там, где Мария свернула в тупичок, все элементы композиции встали на места, и центральный проспект на фреске сходился в точку именно там, где сходилась бы дорога, не перегораживая ее стена. Найдя идеальную точку зрения, Мария постояла там немного, опершись о велосипед. Слабый ветер холодил вспотевший затылок, потом начало припекать утреннее солнце. Вид зачаровывал. И мысль, что местные художники взяли на себя столько хлопот ради того, чтобы скрасить монотонное однообразие района, грела душу. В то же время Марию не покидало ощущение, что ее надули. Она не возражала против секундного вовлечения в иллюзию, но трудно смириться с невозможностью обмануться снова. Можно было сколько угодно стоять и восхищаться артистизмом изображения. Однако ничто не могло вернуть восторга, нахлынувшего на нее в мгновение веры. Она поехала прочь. Дома Мария вскрыла пакет с едой. Потом, подняв велосипед, прицепила его к раме на потолке гостиной. Дом на террасе, простоявший 140 лет, по форме напоминал коробку с овсяными хлопьями. Двухэтажный, зато в ширину такой, что едва помещалась лестница. Первоначально он находился в ряду из 8 таких же. Но 4 дома, стоявшие с одной стороны, были выпотрошены и переоборудованы под офисы архитектурной фирмы. А 3 других снесены, чтобы освободить место дороги, которую так и не построили. Единственный сохранившийся дом теперь считался неприкосновенным согласно каким-то странным пунктам законодательства о культурном наследии, и Мария купила его за четверть стоимости самой дешевой из современных квартир. Ей нравились странные пропорции помещений, а будь в нем просторнее, он, конечно, не казался бы столь управляемым. Планировка и все содержимое дома были запечатлены в ее голове так же отчетливо, как собственное тело. И Мария не помнила, чтобы когда-либо положила не на место хоть малейший предмет. Она ни с кем не могла бы делить это жилище, но, предоставленная самой себе, похоже, нашла необходимое равновесие между потребностью в пространстве и правильной организацией жизни. К тому же она считала, что к домам нужно относиться как к транспортным средствам. Физически они были закреплены на месте, но подвижны логически, а по сравнению с одноместной капсулой космической ракеты или с подводной лодкой, пространство здесь было отмерено более чем щедро. Наверху, в спальне, заодно служившей кабинетом, Мария включила терминал и глянула в резюмирующую строку электронной почты. Со времени последней проверки прибыло 21 послание. Все помечены как мусор. Никаких писем от знакомых и даже отдаленно ничего похожего на предложение оплачиваемой работы. Верблюжий глаз, ее программа просмотра входящей корреспонденции, обнаружил 6 просьб о пожертвованиях на благотворительность, все на вполне достойные цели, но Мария постаралась очерствить душу. 5 приглашений участвовать в конкурсах или лотереях, 7 каталогов розничной торговли. Все похвалялись, будто сформированы под ее запросы и потребности текущего стиля жизни. Но верблюжий глаз, оценив их содержание, не нашел ничего интересного. И 3 интерактивных письма. Обычная, глупая аудиовизуальная почта приходила в стандартных прозрачных форматах. Но интерактивки представляли собой исполняемые программы, написанные машинным кодом с глубокой шифровкой данных, специально рассчитанные на то, что человеку проще будет с ними поговорить, чем почтовым приложением просмотреть и классифицировать. Верблюжий глаз прокрутил все 3 интерактивки на виртуальной машине с двойной подстраховкой, симуляцией компьютера в симулированном компьютере, и попытался их провести, убедив в том, что они произносят свой текст перед настоящей Марией де Лука. 2 программы, предлагавшие услуги пенсионного фонда и медицинской страховки, попались, но 3-я каким-то образом определила подлог и замкнулась, ничего не раскрыв. Теоретически, верблюжий глаз смог проанализировать программу и точно определить, что она сказала бы, если бы попалась на удочку. Но на практике это заняло бы не одну неделю. Выбор стоял – избавиться от послания не глядя или поговорить с ним самой. Мария запустила интерактивку. На терминале появилось мужское лицо. Встретилась с ней взглядом и дружески улыбнулась. Она вдруг поняла, что собеседник слегка напоминает Адена. Достаточно, чтобы вызвать на ее лице проблеск узнавания, которого не могла бы выразить маска, сработанная ею для верблюжьего глаза. Мария ощутила смесь раздражения и невольного восхищения. Она никогда не жила с Аденом, но, несомненно, средства анализа данных соотнесли использование кредитных карточек в ресторанах или еще где-нибудь и выявили между ними отношения, не включающие совместного проживания. Картирование связи между потребителями продолжалось не первый десяток лет. Однако использование этих данных таким образом, в качестве проверки подлинности адресата, было новеньким трюком. Убедившись, что говорит именно с человеком, мусорное послание приступило к речи, которую не пожелала произносить перед цифровым подобием. «Мария, я знаю, что ваше время очень ценно, но надеюсь, вы сможете уделить мне несколько секунд». Письмо сделало крошечную паузу, вызвав ощущение, будто молчание адресата означало согласие. «Мне также известно, что вы умная, разборчивая женщина, не интересующаяся иррациональными предрассудками прошлого, теми сказочками, которые утешали людей во времена младенчества человечества». Мария догадалась, что за этим последует. Интерактивка поняла это по выражению лица. Она не позаботилась укрыться за каким-либо фильтром и поспешила закинуть крючок. Однако по-настоящему умный человек никогда не отметает идею, не дав себе труда оценить ее, пусть скептически, но честно. И у вас, и в церкви Бога Безразличного. Мария ткнула в интерактивку 2 пальцами, и та умолкла. Она задумалась, не мать ли подослала к ней эту церковь, но такое было малоправдоподобно. Должно быть, они автоматически зачисляют членов семей новообращенных в мишени пропаганды. Франческа, если бы к ней обратились, сразу сказала бы, что они зря тратят время. Мария вызвала верблюжий глаз и приказала: «Обнови мою маску, чтобы она реагировала таким образом, как я делала во время этого разговора». Последовало недолгое молчание. Мария представила, как нервная сеть маски жонглирует параметрами синаптических связей. Алгоритм самообучения подыскивает значения, которые обеспечат требуемый отклик. «Если я буду делать это и дальше», — подумала она, «маска в конце концов станет похожей на меня, как полноценная копия. А какой смысл стараться уберечь себя от нудных разговоров с почтовым хламом, если все равно не уберегаешь?» Мысль была крайне неприятная, но маски на несколько порядков проще, чем копии. Нейронов в каждой из них примерно столько же, сколько в золотой рыбке, и их организация куда меньше напоминает человеческую. Беспокоиться об их переживаниях так же смехотворно, как переживать о стертом интерактивном письме. «Выполнено», — отрапортовал верблюжий глаз. Было всего 15 минут 9-го. Впереди целый день, не обещающий ничего нового, кроме счетов. За отсутствием контрактной работы последние 2 месяца Мария написала полдюжины потребительских программ, в основном усовершенствованные домашние системы безопасности. Считала, что на них хороший спрос. Пока продать не удалось ни одной. Несколько тысяч человек прочитали записи в каталогах, но никто не удосужился загрузить. Перспектива погрузиться в очередной проект в том же роде не особенно вдохновляла, но и альтернативы по сути не было. А когда экономический спад закончится, и люди снова начнут делать покупки, может оказаться, что время было потрачено с толком. Однако вначале нужно как-нибудь поднять себе настроение. Если поработать в автоверсуме хотя бы полчасика, ну, самое больше до 9, она уже будет в силах вынести остаток дня. Опять же, нужно попытаться в кои-то веки вынести остаток дня и не давая себе послаблений. Автоверсум – пустая трата денег и времени. Хобби, которое она могла оправдать перед собой, пока дела шли хорошо. Но сейчас такую поблажку едва ли можно себе позволить. Колебания разрешились, как обычно. Она подключилась к своему аккаунту в соединенной суперкомпьютерной сети, заплатив за услугу $50. И теперь требовалось как-то оправдать эту трату. Мария натянула на руки силиконовые перчатки и ткнула в иконку на плоском экране терминала, изображавшую каркас куба. Перед экраном сразу ожило трехмерное рабочее пространство с границами, очерченными бледной голографической решеткой. Секунду казалось, что рука окунулась в невидимую воронку. Магнитные поля хватали и крутили перчатку. Это возникавшее при включении скачки напряжения дергали в разброс соленоиды на фалангах. Наконец электроника пришла в равновесие, и в центре рабочего пространства вспыхнула надпись «Можете надеть перчатки». Мария ткнула еще одну иконку, звездчатую вспышку с надписью «Фиат». Единственным зримым результатом стало появление небольшой полоски меню внизу на переднем плане. Но для группы программ, которые она только что разбудила, куб чистого воздуха перед терминалом стал маленькой незаполненной вселенной. Мария вызвала из небытия единственную молекулу нутрозы, изображенную в виде модели из шариков и палочек, и мановением указательного пальца придала ей медленное вращение. Вершины неправильного шестиугольного кольца поочередно выступали вверх и вниз от серединной плоскости молекулы. В одной из вершин находился двухвалентный синий атом, связанный только с соседями по кольцу. В остальных вершинах – четырехвалентные зеленые шарики, у которых оставалось по две связи для других элементов структуры. С каждым из зеленых соединялся маленький одновалентный красный, сверху для приподнятых вершин шестигранника, снизу для опущенных. Кроме того, у четырех зеленых имелись короткие горизонтальные ответвления, состоящие из одного синего шарика и одного красного, направленные вбок от кольца. А пятый зеленый поддерживал небольшую группу атомов, зеленый с двумя красными и одной парой красный-синий. Программа визуализации придала молекуле предметную достоверность, приняв во внимание сторонние источники света. Мария смотрела, как она вращается над клавиатурой, и восхищалась легкой асимметрией форм. «Химик из реального мира», – размышляла она, – бросил бы один взгляд и заявил. «Глюкоза. Зеленый углерод, синий кислород, красный водород. Разве не так?» «Нет». Химик присмотрится повнимательнее, наденет перчатки и как следует прощупает самозванца. Вынет из набора инструментов транспортир и измерит несколько углов. Вызовет таблицы, где указаны значения энергии связи и типы молекулярных колебаний. Вероятно, даже пожелает взглянуть на спектры ядерного магнитного резонанса, недоступные здесь или, если выразиться менее скромно, неприменимые. И когда на него наконец не зайдет понимание творящегося святотатства, выдернет руки из адского механизма и бросится вон из комнаты с криком «Нет периодической таблицы, кроме таблицы Менделеева! Нет периодической таблицы, кроме таблицы Менделеева!» Автоверсум представлял собой игрушечную вселенную, компьютерную модель, подчиняющуюся собственным упрощенным законам физики, с которыми куда проще было иметь дело математически, чем с уравнениями квантовой механики реального мира. В этой стилизованной вселенной могли существовать атомы, но в них имелись тонкие отличия от настоящих. В целом, автоверсум был не более достоверной симуляцией действительности, чем шахматы симуляцией средневековых боевых действий. Многим химикам, однако, программа казалась более коварной, чем шахматы. Поддельная химия, которую она творила, была чересчур богатой, чересчур сложной, чересчур соблазнительной. Мария вновь протянула руку к молекуле, остановила ее вращение, ловко отщипнула от одного из зеленых шариков одинокий красный и пару синий-красный. Затем прикрепила заново, поменяв местами, так что веточка теперь смотрела вверх. Силовые и осязательные эффекты обратной связи в перчатке, лазерное изображение молекулы и негромкое чпоканье как бы пластиком по пластику, с которым атомы вставали на место, все это вместе взятое создавало убедительное впечатление, будто она манипулирует настоящим объектом из твердых стержней и сфер. С такой виртуальной моделью было удобно работать, однако ее смирное поведение в руках экспериментатора не имело ничего общего с физикой автоверсума, пока приостановленной. Только когда Мария отпустила молекулу, та смогла показать истинную динамику, отчаянно замигав. Эта вызванная модификацией напряжения распределялась от атома к атому, пока вся геометрия не пришла к новому равновесному состоянию. Мария смотрела на эту замедленную реакцию со знакомым разладом чувств. Она никак не могла заставить себя полностью принять правила пользования, сколь бы удобными те ни были. Она подумывала о том, чтобы попытаться изобрести более правдоподобный способ взаимодействия, позволяющий ощутить, каково по-настоящему держать в руках молекулу автоверсума, разрывать и восстанавливать в ней связи, вместо того, чтобы превращать ее в пластмассовую игрушку касанием перчатки. Загвоздка была в том, что если молекула подчиняется только физике автоверсума, внутренней логике компьютерной модели, как вообще можно, находясь вне этой модели, с ней взаимодействовать? Соорудить в автоверсуме маленькие суррогатные руки и использовать их как манипуляторы? А соорудить из чего? Не существовало достаточно маленьких молекул, чтобы выстроить нечто сконструированное такого масштаба. Самые крошечные жесткие полимеры, которые можно было бы использовать в качестве пальцев, оказались бы толщиной в половину всего нутрозного кольца. И в любом случае, хотя молекула-мишень могла бы свободно взаимодействовать с этими суррогатными руками в полном согласии с физикой автоверсума, зато в том, что сами руки волшебным образом повторяют движение перчаток оператора, никакого правдоподобия быть уже не могло. Мария не видела радости в том, чтобы просто сдвинуть точку, в которой нарушаются правила. А где-то правила все равно должны нарушаться. Манипулировать содержимым автоверсума означало нарушать его же законы. Это было очевидно и все равно огорчало. Она сохранила модифицированный сахар, оптимистически окрестив его мутузой. Затем изменила масштаб в миллион раз и запустила 21 крошечную культуру аутобактериум ламберти в растворах, где содержание углевода менялось от чистой нутрозы к соотношению 50 на 50 и далее до 100% мутозы. Мария смотрела на ряды чашек Петри, парящие в рабочем пространстве. Окраска их содержимого обозначала состояние здоровья бактерий. Фальшивая окраска. Но ведь эта фраза явно тавтология. Любое изображение автоверсума неизбежно было стилизованным, представляя собой карту с цветовым кодированием, демонстрирующую определенные атрибуты избранной области. Некоторые виды более абстрактны и сильнее обработаны, другие менее, в том же смысле, в каком можно сказать, что цветная карта Земли, отображающая состояние здоровья населения, якобы более условна, чем карта высот или уровня осадков. Но идеальный, как в реальном мире, неизмененный вид, невооруженным глазом изобразить просто невозможно. Несколько культур уже выглядели откровенно больными, из электрически синих превратившись в тускло-бурые. Мария вызвала трехмерный график, показывающий изменение численности популяции со временем для всего спектра питательных смесей. Культуры, содержавшие новое вещество в следовых количествах, предсказуемо росли почти с той же скоростью, что и контрольные. По мере увеличения содержания мутозы, рост постепенно замедлялся, пока на уровне 85% популяция не становилась статичной. Далее шли более крутые траектории к вымиранию. В небольших дозах мутоза попросту не оказывала действия, но при достаточно высоких концентрациях проявляла коварство, будучи весьма сходной с нутрозой, обычной пищей Эллен Бёрти, чтобы участвовать в процессах метаболизма, соревнуясь с ней за ферменты, связывая ценные биохимические ресурсы. Однако в конце концов наступал этап, когда одна единственная перестановочная веточка из синего и красного шариков становилась непреодолимым барьером, меняя геометрию реакции и оставляя бактерию ни с чем, если не считать бесполезного побочного продукта да потраченной зря энергии. Культура с 90% мутозы была мирком, где 90% доступной пищи лишены какой бы то ни было питательной ценности, но потреблялись при этом без разбора на тех же правах, что и 10% качественной пищи. Потреблять в 10 раз больше для достижения прежнего результата уже не было стратегией, допускавшей долгосрочное выживание. Эллен Бёрти оставалось рассчитывать лишь на тот случай, который дал бы возможность отвергать мутозу до того, как на нее будет потрачена энергия, или еще лучше, найти способ превращать ее обратно в нутрозу, переводя из яда в источник питания. Мария вывела на дисплей гистограмму, демонстрирующую мутации в трех имевшихся у бактерий генах нутрозоэпимеразы. Кодируемые этими генами ферменты были наиболее близки к предполагаемому средству, которое могло бы позволить переваривать мутозу, хотя в своей изначальной форме ни один для этого не годился. Пока никто из мутантов не продержался дольше двух поколений. По-видимому, все происходившие до сих пор изменения приносили больше вреда, чем пользы. Мария прокрутила в небольшом окошке частичную расшифровку мутировавших генов, сверляя взглядом и силясь мысленно подстегнуть процесс, продвинуть его, если не прямо к цели, поскольку она не имела представления, в чем эта цель может состоять, то хотя бы просто во все стороны, в пространство ошибок. Мысль была приятной. Одна беда. Некоторые участки генов имели склонность к определенным ошибкам копирования, так что большинство мутантов исследовали раз за разом одни и те же тупики. Подтолкнуть Эйлен Бёрти к мутациям было несложно. Как и бактерии реального мира, они часто ошибались при каждом воспроизведении своих аналогов ДНК. Убедить их произвести полезную мутацию – другое дело. Сам Макс Ламберт, изобретатель автоверсума, создатель Эйлен Бёрти и кумир целого поколения маньяков, задвинутых на клеточных автоматах и искусственной жизни, потратил большую часть последних 15 лет жизни на попытки узнать, почему тонкие различия между настоящей биохимией и ее аналогов в автоверсуме делают естественный отбор таким простым в одной системе и затруднительным в другой. Поставленные в жесткие условия одного и того же типа и коли приспосабливались к ним за несколько поколений, тогда как Эйлен Бёрти просто вымирали.
Примечание. И коли – кишечная палочка, популярный объект генетических экспериментов.
Лишь немногие, особенно упрямые энтузиасты, продолжали работу Ламберта. Мария знала всего 72 человека, которые имели хотя бы малейшее понятие, что будет значить, если она когда-нибудь преуспеет. Ныне в области искусственной жизни доминировало создание копий, существ лоскутной природы, представляющих собой мозаику на основе десятка тысяч несвязанных эмпирических правил. Полная противоположность всему, что символизировал автоверсум. Биохимия реального мира – было слишком сложной, чтобы стимулировать до последней детали существо величиной с комара, уже не говоря о человеке. Компьютеры могли моделировать все жизненные процессы, но не на всех уровнях от атома до целого организма одновременно. Поэтому моделирование раскололось на три течения. В одном лагере молекулярные биохимики традиционных взглядов продолжали свои мучительно медленные вычисления, более-менее точно решая уравнение Шрёдингера для все более крупных систем, и подбираясь к воспроизведению нитей ДНК в процессе самокопирования, целых субъединиц митохондриального комплекса и значительных участков гигантской углеводородной сетки, клеточной мембраны, при этом затрачивая все больше вычислительных мощностей при уменьшающихся результатах. Противоположный метод представляли копии, хитроумные выжимки из медицинских симуляций целого организма, первоначально предназначавшиеся для виртуальных операций, помогающих в обучении хирургов и заменяющих животных в лабораторных тестах. Копия напоминала ожившую картинку компьютерной томографии, соединенную с медицинской энциклопедией, объясняющей, как должен себя вести каждый орган и ткань, разгуливающую внутри продвинутой архитектурной симуляции. Копия состояла не из отдельных атомов или молекул. Каждый орган в ее виртуальном теле – это специализированные подпрограммы, которые знали не на атомном уровне, а так, как знает энциклопедия, детали функционирования настоящего мозга, печени или щитовидной железы, но не могли бы решить уравнение Шрёдингера и для одной единственной молекулы белка. Сплошная физиология, без физики. Ламберт с его последователями заняли промежуточную позицию. Они изобрели новую физику, достаточно простую, чтобы позволить нескольким тысячам бактерий уместиться в компьютерной симуляции скромных размеров при последовательном и непрерывном воспроизведении всей иерархии деталей вплоть до субатомного уровня. Функционировало все снизу вверх, от самых мелких уровней, подчинявшихся исключительно законам физики, точно как в реальном мире. Простота имела свою цену. В автоверсуме бактерии не обязательно вели себя так же, как их настоящие аналоги. Эйлен Бёрти имела обыкновение нарушать ожидания странным и непредсказуемым образом. Для большинства серьезных микробиологов этого оказалось достаточно, чтобы счесть ее бесполезной. Однако для маньяков автоверсума в этом-то и был весь смысл. Мария смахнула в сторону диаграммы, закрывавшей от нее чашки Петри, затем приблизила к себе одну из процветавших культур, так что все поле зрения заполнила одна бактерия. При раскраске, кодирующей уровень здоровья, она выглядела просто как бесформенная синяя клякса. И даже переключившись на стандартную химическую карту, Мария не смогла разглядеть никакой структуры, не считая клеточной мембраны. Ни ядра, ни органоидов, ни жгутика. Эйлен Бёрти представляла собой немногим более, чем кулек с протоплазмой. Мария поиграла с изображением. Заставила проявиться хромосому в развернутом состоянии, подсветила участки, в которых происходил синтез белка, визуализировала градиент концентрации нутрозы и ее ближайших метаболитов. Расчеты для такой картинки стоили недешево, и она отругала себя, как всегда, за бездарную трату денег. Но не смогла удержаться, как всегда, и ограничиться необходимыми аналитическими программами и самим автоверсумом. Трудно было просто сидеть, таращась в воздух и дожидаться результата. Вместо этого она придвинула картинку ближе, включила атомарную раскраску, оставив невидимыми всепроникающие молекулы воды, ненадолго остановила время, чтобы прекратить мельтешение тепловых движений, приблизила еще, так что неопределенные пятнышки, разбросанные по рабочему пространству, обрели четкость и превратились в сложные клубки длинноцепочечных жиров, полисахаридов, гликопротеинов. Названия были цельно краденными у аналогов из реального мира. Ну и черт с ними. Кому охота тратить жизнь на изобретение с нуля новой биохимической номенклатуры? На Марию немалое впечатление производил уже тот факт, что Ламберт потрудился наделить каждый из 32 атомов автоверсума хорошо различимой окраской и соответствующими уникальными названиями. Она пробиралась сквозь море причудливых молекул, синтезированных Эйлом Бёрти лишь из нутрозы аквы и пневмы, до нескольких элементов, присутствующих в следовых количествах. Когда не удалось отследить ни одной молекулы нутрозы, Мария вызвала демон Максвелла и попросила, чтобы он это сделал за нее. Ощутимая задержка перед откликом программы всегда заставляла Марию остро чувствовать, с каким гигантским количеством информации она играет и как вся эта информация организована. Традиционная биохимическая симуляция отслеживала бы каждую молекулу и смогла бы указать точное местонахождение ближайшей почти мгновенно. Для традиционной симуляции каталог молекул был бы истинный в последней инстанции. Не существовало бы ничего, кроме записи в большом списке. Для автоверсума же абсолютно истинной был громадный запас кубических ячеек субатомных размеров. И базовая программа имела дело только с этими ячейками, не обращая внимания на более крупные структуры. Атомы автоверсума были все равно, что ураганы в модели атмосферы, но куда более устойчивые. Они возникали согласно простым правилам, управляющим мельчайшими элементами системы. Не было необходимости отдельно рассчитывать их поведение. Законы, управляющие отдельными ячейками, определяли все, что происходило на высших уровнях. Конечно, можно было использовать целый рой демонов, чтобы составлять и вести своего рода перепись атомов и молекул. За счет значительного расхода вычислительных мощностей, что, собственно, противоречило изначальному замыслу. А сам автоверсум продолжал кипеть и бурлить, невзирая ни на что. Мария зафиксировала в поле зрения молекулу измененной нутрозы, затем восстановила ход времени. И все, кроме одного единственного шестиугольника, расплылось и замерцало. Сама молекула приобрела легкую размытость очертаний. Условия действующей сейчас манеры отображения были таковы, что среднее положение атомов оставались видны отчетливо, а отклонения, возникающие из-за вибрации связей, намечались призрачными мазками. Она приблизила молекулу так, что та целиком заполнила рабочее пространство. Мария не знала, что надеется увидеть. Как удачно мутировавший фермент эпимераза вдруг присоединяется к кольцу и перемещает неправильную сине-красную веточку на место? Не говоря о вероятности такого события, оно закончилось бы раньше, чем наблюдатель успел бы осознать его начало. Но это легко поправить. Она велела демону Максвелла сохранять в буфер несколько миллионов тик-таков истории молекулы. И если произойдут какие-то структурные изменения, воспроизвести их в пригодном для восприятия темпе. Погруженное в живой организм кольцо мутозы выглядело точно так же, как и его прототип, который Мария изменила несколько минут назад. Красные, зеленые и синие шарики, похожие на бильярдные шары, соединенные тонкими белыми стержнями. Казалось почти оскорблением, что хотя бы бактерия может состоять из подобных молекул, словно вышедших из книжки с картинками. Программа просмотра непрерывно обшаривала этот крошечный уголок автоверсума, выявляла комбинации ячеек, составлявшие атомы, проверяла совпадающие участки, чтобы выявить, какой атом связан с каким, а затем на основе полученных выводов представляла аккуратную и симпатичную стилизованную картинку. Как и правило пользования, принуждавшее принимать эту картинку за чистую монету, то была полезная функция. Но Мария притормозила часы автоверсума в 10 миллиардов раз, затем открыла меню просмотра и надавила кнопку с надписью RAW. Аккуратная конструкция из шариков и палочек растаяла, превратившись в растрепанную корону, сплетенную трепещущими нитями разноцветного жидкого металла. Волны красок поднимались из воронок на ее поверхности, смешивались и стекали обратно. От нее шли тонкие язычки тумана. Мария замедлила время еще в 100 раз, почти остановив коловращение модели, и во столько же раз ее приблизила. Теперь стали видны кубики отдельных ячеек, составляющих автоверсум. Их состояние менялось примерно раз в секунду. Состояние каждой ячейки, целое число от 0 до 255, вычислялось заново на каждом временном цикле. Для этого существовал набор несложных правил, применявшихся к ее предыдущему состоянию и к состоянию ее ближайших соседей по трехмерной решетке. Клеточный автомат, который и представлял собой автоверсум, не делал ничего, кроме того, что применял эти правила единообразно к каждой клетке. То были его элементарные законы физики. Здесь не приходилось сражаться с устрашающими уравнениями квантовой механики. Всего лишь горсточка тривиальных арифметических операций на целых числах. И тем не менее, невероятно грубые законы автоверсума умудрялись создавать атомы и молекулы с достаточно сложной химией, чтобы поддерживать жизнь. Мария отслеживала судьбу группы золотистых ячеек, размазанных по решетке, сами по себе клетки по определению не двигались, развивался только узор, которые просачивались в регион, занятый металлически синими, захватывая его, но лишь для того, чтобы в свою очередь быть поглощенными волной малиновых. Если у автоверсума имелся какой-то истинный облик, это он и был. Палитра красок, назначенных каждому состоянию, была совершенно произвольной, а следовательно обманной. Но все же данный способ просмотра раскрывал сложную трехмерную шахматную игру, лежавшую в основе всего. Всего, кроме аппаратуры, самого компьютера. Мария вернулась к стандартному темпу времени и макроскопической картине с 21 чашкой Петри. И как раз в этот момент перед ней выскочило сообщение. Компания GSN, с сожалением, вынуждена сообщить, что используемые вами ресурсы перенаправлены по запросу более высокого ранга. Текущее состояние вашей задачи сохранено в памяти и будет вам доступно при следующем подключении. Спасибо, что воспользовались нашими услугами. С полминуты Мария сидела и злобно ругалась. Потом вдруг замолчала и уткнулась лицом в ладони. Ей вообще не следовало подключаться. Просто безумие растрачивать сбережения на игрище с мутантами Эйлом Бёрти. Но она не могла прекратить это делать. Автоверсум был так соблазнителен, так сегустивен, так неотвязчив. Тот, кто вытеснил ее из сети, кем бы он ни был, оказал ей услугу. Она даже получила обратно $50, уплаченные за подключение, потому что ее выбросило из программы совсем, а не просто замедлило до темпа улитки. Заинтересовавшись личностью благодетеля поневоле, Мария подключилась напрямую к ВАКС-обменнику, рынку, на котором шла торговля вычислительными мощностями. Соединение с GSN шло через обменник полностью прозрачным образом. Терминал был запрограммирован автоматически делать рыночные запросы, не превышая определенного потолка. В данный момент, однако, некий аппаратный комплекс, именующий себя «Операция Бабочка», покупал кваксы, квадриллионы команд в секунду, по цене в 600 раз выше этого потолка и умудрился скупить все 100% свободно торгуемых компьютерных мощностей планеты. Мария была потрясена. Она в жизни не видела ничего подобного. Круговая диаграмма выполненных запросов, обычно представляющая собой калейдоскоп с мельканием тысяч тоненьких, как иголочки, ломтиков, превратилась в сплошной и неподвижный синий диск. Самолеты с неба не упадут, мировая торговля не остановится, но десятки тысяч исследователей в промышленности и науке привыкли ежесекундно обращаться к обменнику для решения задач, не стоящих приобретения собственных вычислительных средств. Не говоря уже о нескольких тысячах копий. Чтобы один единственный пользователь вытеснил остальных, побив все ставки, это было беспрецедентно. Кому понадобилось такое количество расчетов? Большой бизнес, большая наука, военные. У всех есть собственная аппаратура, как правило, превосходящая их потребности. Если они вообще обращаются на рынок, то лишь для того, чтобы продать избытки. Операция «Бабочка»? Название казалось смутно знакомым. Мария подключилась к системе новостей и велела найти сообщение, включающее эту фразу. Самое недавнее проходило 3 месяца назад. Куала-Лумпур, понедельник, 8 августа 2050 года. На встрече министров окружающей среды Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН, было решено приступить к реализации последнего этапа операции «Бабочка». Этот план, получивший противоречивые оценки, разработан в качестве меры, призванной сократить повреждения и потери, причиняемые региону тепличными тайфунами. Стратегическая цель проекта – при помощи так называемого эффекта бабочки отводить тайфуны от уязвимых густонаселенных областей или, если удастся, вообще предотвращать их образование. «Дай определение понятия эффект бабочки», – произнесла Мария. Перед окном с текстом новости раскрылось еще одно. Эффект бабочки. Этот термин изобрел метеоролог Эдуард Лоренс в 1970-х годах, чтобы подчеркнуть бесплодность попыток долгосрочных предсказаний погоды. Лоренц указывал на то, что метеорологические системы настолько чувствительны к изначальным условиям, что от одного взмаха крылышек бабочки в Бразилии может зависеть, произойдет ли через месяц торнадо в штате Техас. Ни одна компьютерная модель не может включать такое количество деталей. Поэтому любая попытка предсказать погоду дальше, чем на несколько дней, обречена на неудачу. Однако в 1990-е годы термин начал терять изначальные пессимистические коннотации. Многие исследователи обнаружили, что хотя воздействие мелких случайных факторов делают хаотические системы непредсказуемыми, при определенных условиях ту же чувствительность можно преднамеренно использовать, чтобы сдвинуть систему в выбранном направлении. Те же процессы, которые усиливают ветер от крыльев бабочки, превращая его в торнадо, могут усилить и воздействие системного вмешательства, предоставляя экспериментатору некоторую степень контроля, независимую от затрачиваемой энергии. В наши дни выражение «эффект бабочки» обычно означает принцип управления хаотическими системами с минимальными усилиями за счет детального знания их динамики. Эта технология применялась во многих областях, в том числе в химической промышленности, манипуляциях на фондовом рынке, дистанционных системах управления воздушными судами и в планируемой странами ОСЕАН системе управления погодой, известной как «Операция бабочка». Там было еще, но суть Мария уловила и вернулась к тексту новости. Метеорологи намерены покрыть акваторию тропических регионов западной части Тихого океана и Южно-Китайского моря сетью из сотен тысяч установок контроля погоды, работающих на солнечной энергии и предназначенных для изменения температуры прилегающего участка путем перекачивания воды с одной глубины на другую. Теоретическая модель предполагает, что при наличии достаточного количества установок, работающих под компьютерным контролем, их можно будет использовать для воздействия на макроскопические погодные явления, подталкивая их к наименее вредоносному из множества равновозможных вариантов. 8 разных моделей установок прошли испытания в открытом море. Но предстоит провести еще обширное исследование, прежде чем инженеры изберут один из вариантов для массового производства. В течение 3 лет каждый тайфун, представляющий собой потенциальные угрозы, будет анализироваться с помощью компьютерной модели наивысшего разрешения, в которой будет учитываться воздействие погодных установок разных типов и в разном количестве. И если такие симуляции продемонстрируют, что вмешательство в погоду может сберечь значительное количество жизни и имущества, Совету министров ОСЕАН предстоит решить, следует ли потратить 60 миллиардов долларов, необходимых согласно оценкам, для реализации системы. Другие страны с интересом наблюдают за ходом эксперимента. Мария отодвинулась от экрана. Она была взволнована. Компьютерная модель наивысшего разрешения. Они именно это и имели в виду. Буквально. Они закупили целиком все цифродробительные мощности на рынке, заплатив небольшое состояние, хотя и составлявшее незначительную долю от того, во что обошлась бы аппаратура, позволяющая провести те же вычисления самостоятельно. Двигать тайфуны, пусть бы еще не в реальности. Но кто станет упрекать исполнителей операции «Бабочка» за их краткую монополию, обретенную ради такого эксперимента? Мария ощутила волнующую дрожь сопереживания при мысли о масштабе предприятия. А потом смесь чувства вины и недовольства собой от того, что сама она в нем не участвует. Она ничего не знала об атмосферной или океанической физике, не имела и степени по теории хаоса. Но в таком громадном проекте наверняка нашлось бы несколько сотен рабочих мест для простых программистов. Когда по сети проходили тендеры на их заполнение, она, вероятно, была занята каким-нибудь дерьмовым контрактом по улучшению тактильных качеств песка на пляжах виртуального Золотого побережья. Либо возилась с геномом Эйлом Бёрти, силясь стать первым человеком в мире, который умудрится заставить симулированную бактерию изобразить подобие естественного отбора. Было неясно, как долго операция «Бабочка» намерена мониторить тайфуны, но сегодня о возвращении в автоверсум точно можно было забыть. Мария нехотя отключилась от системы новостей, поборов искушение сидеть в ожидании первых отчетов о текущем тайфуне или откликов других пользователей всемирного суперкомпьютера на великую скупку обработки данных, и стала просматривать свои планы на новый пакет отслеживающих программ.